На пустыре, как и позавчерашней ночью, было полно народу. И музыканты тоже играли, правда, на этот раз не бородачи с дайбами, а совсем юные девчонки с какими-то причудливо изогнутыми дудками. Судя по тому, как неслаженно у них получалось, двоечницы из музыкальной школы в кои-то веки решили сделать уроки. Почему-то прилюдно и выставив старый тюрбан для сбора денег. Ну ладно, хоть так. Насладившись условно-прелестительной музыкой и еще более условно-прелестительным ароматом жареных сосисок, я выбрался из толпы и пошел в сторону развалин заброшенной резиденции Ордена Дырявой Чаши. Вроде бы раньше мой поезд как раз мимо них проезжал. Внимательно смотрел под ноги, не появились ли рельсы. На самом деле волновался ужасно. Почти не верил, что поезд появится. Боялся, что он исчез в тот момент, когда перестал забирать мою силу. И чуть не заплакал от облегчения, когда услышал вдали паровозный гудок. Не растаяло мое наваждение. Приближается. Вот оно. Обернувшись, я понял, что успел уйти от толпы на изрядное расстояние. И забрал сильно в сторону. Рельсы блестели при лунном свете где-то совсем далеко, так что пришлось возвращаться. В итоге мы с поездом, можно сказать, бежали навстречу друг другу. Ну, то есть он ехал, а я бежал. Остановился буквально в метре от рельсов, стоял, смотрел на медленно проплывающие мимо вагоны и силуэты пассажиров, неподвижно застывшие в окнах. Думал, как же жаль, что на самом деле их нет. Потому что бесконечные путешествия и разные удивительные миры – отличная штука, но хорошая компания в таком деле точно не повредит. Пока не попробуешь, можно сколько угодно считать себя одиночкой, нелюдимым и мизантропом, до первой вечеринки в по-настоящему хорошей компании. А потом уже не захочешь иначе. По крайней мере, я теперь не хочу. Поезд еще замедлил движение. Он ехал сейчас со скоростью неторопливого пешехода, наверняка по воле своей хозяйки, которая высунулась из окна и внимательно высматривала в толпе кого-то. Ну как кого-то? Я точно знал, что меня. Наконец Агата посмотрела вперед по ходу движения, увидела мою одинокую фигуру и приветственно замахала, а когда ее вагон ко мне наконец приблизился, торопливо сказала: «Я думал, ты больше никогда не придешь. Поедешь со мной? Я еще столько всего прекрасного могу тебе показать. Ничего плохого с тобой не случится, честное слово. Не будет, как в прошлый раз. Я тогда просто не понимала, что делаю. А теперь понимаю. Больше ни капельки силы у тебя не отниму. И домой верну в любой момент, когда пожелаешь. Я же тоже хочу, чтобы ты был всегда». Я смотрел на Агату и думал, что она самая удивительная женщина в мире. Таких вообще не бывает. Ее, собственно, тоже нет. Но для меня-то все-таки есть. Улыбается, протягивает руку, предлагает лучшее из немыслимых приключений, специально для жадина вроде меня, вечно алчущего сразу всего, да побольше. Сидеть рядом с ней в купе у распахнутого окна, за которым проносятся фантастические новорожденные миры, слушать истории о причудливой тамошней жизни, всем своим существом ощущая, что именно для этого и родился. Быть здесь, обнимать Агату, смотреть, слушать, запоминать. Но я не поддался соблазну. Просто потому, что дал обещание скоро вернуться. А слово надо держать. Сказал, перейдя на бег, чтобы не отставать от поезда: «Сегодня не выйдет, но еще прокачусь обязательно». И с изумившей меня самого искренностью добавил: «Больше всего на свете этого хочу». «Ладно», — печально согласилась Агата. И, кажется, еще что-то добавила, но я не расслышал из-за пронзительного паровозного гудка. Поезд стремительно набирал ход. Через несколько секунд он уже был на другом конце пустыря и не то исчез, как положено наваждению, не то просто скрылся в темноте за каким-нибудь поворотом. Я поступил по его примеру. Тоже исчез. Ну, то есть вернулся темным путем в гостиную Джуфина. Чувствовал себя одновременно беспримерным аскетом с железной волей и распоследним дураком. Выпил залпом почти полстакана крепкого укумбийского бомбороки, ничего не почувствовал, кроме собственного вкуса, но, видимо, на самом деле все-таки опьянел, потому что сказал: «Поезд есть, вы были правы, ничего ему не сделалось. Он офигенный, даже круче, чем мне запомнился. Лучшее наваждение в мире. Я им горжусь. Больше всего на свете хотел в нем уехать и гори все огнем, но, как видите, никуда не уехал, остался. И совершенно не понимаю, как теперь буду жить». Джуфин и Шурф, страшно довольные самим фактом моего возвращения, встревоженно переглянулись. Наконец Джуфин сказал.
«Не в моих привычках давать бесплатные консультации по личным вопросам. Поэтому мой совет будет стоить, ну, например, 7 корон».
«Совет за 7 корон?» Я ушам своим не поверил. «Ты серьезно? Но почему именно 7?»
«Да просто число хорошее»,
— объяснил шеф.
«Соглашайся, пока я добрый. С чужого человека я бы, пожалуй, 50 слупил. А тебе положена максимальная скидка как сотруднику тайного сыска. И еще дополнительно, как скажем, другу семьи».
«Ладно, оно того явно стоит. Ты еще даже не начал советовать, а мне уже полегчало», — рассмеялся я и принялся рыться в карманах. Кошелька я там предсказуемо не нашел и применил малое заклинание призыва. Просто из чистой лихости, потому что наконец-то снова могу. Вообще-то от мохнатого дома сюда, в самый центр левобережья, даже по пустому ночному городу, как минимум 1/4 часа в мобилере ехать. А пешком чуть ли не до утра пришлось бы идти. На таком расстоянии малое заклинание призыва, придуманное для того, чтобы не искать по всему дому потерянные вещи или просто с кресла лишний раз не вставать, обычно уже не работает. Но я был уверен, что у меня все получится. Потому что я — это я. Джуфин с интересом наблюдал за моими действиями. Наконец сказал.
«В твоих возможностях я не сомневаюсь. А вот на кошелек впору делать ставки. В каком виде он сюда доберется? Вещи обычно не выдерживают такого грубого обращения. Рвутся на полпути».
Я пожал плечами. «Ну, значит, будет скорбно ползти через весь город, треща по швам и теряя по дороге монеты. Кому-то из ночных гуляк крупно повезет. Ладно, пока бедняга до нас добирается, просто запиши за мной долг. И рассказывай, а то лопну от любопытства. В жизни советов за деньги не получал». Джуфин воздел к потолку руку, подождал, пока в ней появится самопишущая табличка, и действительно что-то там записал. Отправил табличку обратно, наконец повернулся ко мне и очень серьезно сказал.
«Жить дальше ты будешь так. Для начала напьешься до безобразия. Вот прямо сейчас. Мы поможем. Потом как следует выспишься. Завтра прогуляешься по трактирам. Кстати, ближе к вечеру могу составить тебе компанию, если до сих пор не успел надоесть. Потом навестишь всех, кого давно не видел. Устроишь дома несколько вечеринок, таких, чтобы стены тряслись. Сходишь на темную сторону, съездишь в отпуск, вернешься, впряжешься в работу. Я тебя, будь уверен, как следует припашу. Дай себе срок хотя бы до конца лета. Не бегать по ночам на пустырь, не терзаться сомнениями, не сопротивляться соблазнам, а просто жить в свое удовольствие, как будто ничего не случилось. А потом, ну, сам поглядишь. Возможно, за это время мы гораздо больше узнаем о твоем наваждении и поймем, как тебе с ним следует обращаться. Возможно, тебе самому даже думать о нем надоест. Или наоборот, так затоскуешь, что, не спрашивая совета, туда побежишь и сгинешь. Или не сгинешь, а вернешься круче, чем прежде. Или нам придется носить тебя на руках из спальни в гостиную. Что будет, то будет, потом разберемся. А пока постарайся выкинуть из головы этот грешный поезд и просто жить».
Я улыбнулся почти помимо воли. Звучит неплохо. Особенно про работу. Правда, что ли, припашешь? А если в городе к тому времени ничего не случится, сам организуешь? Кажется, я уже все это хочу.
«Что бы вы мне ни рассказывали, я не настолько жулик, чтобы продавать плохие советы»,
— ухмыльнулся Джуфин.
«За деньги только самые лучшие, а хорошие советы тем и отличаются от плохих, что всегда целиком совпадают с нашими потаенными желаниями, о которых мы сами толком не знали, пока их не озвучил кто-то другой».
«Когда соберешься в отпуск, имей в виду, что у меня есть подробная карта Куанкурокского города-лабиринта. Огромная редкость. Только для членов городского совета. Чужеземцу ни за какие деньги такую не продадут. И срок моего 100-летнего пропуска в один из наиболее интересных закрытых садов Умпона пока не истек»,
— тоном змея-искусителя сообщил сэр Шурф. Я встрепенулся. «Карта Куанкурокского лабиринта? Ого, звучит ничем не хуже, чем темный материк Чобамбая и русалочий мост». В этот момент в распахнутое окно что-то влетело, натурально просвистело у моего виска и звонко плюхнулось на стол. То есть не что-то, а мой кошелек. Целый, невредимый и туго набитый монетами. Ничего по дороге не растерял.
«Мать твою, через лисий хвост!»
— восхитился Джуфин.
«Все понимаю, но как ему удалось так быстро сюда добраться? Предметы, как их ни заклинай, не могут ходить темным путем сами, без помощи человека».
Я, довольный собой, как школьник, только что подложивший кнопку на стул аж самого директора, невинно заметил. «Но летать-то они, когда надо, могут, еще и получше, чем мы».